Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». В состоянии ли российские власти вернуть в страну ученых, уехавших работать за рубеж? В Москве организован очередной митинг в поддержку Светланы Бахминой. Ушел в отставку спикер Верховной Рады Украины. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, в рамках программы Министерства образования и науки России под названием «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» начинается конкурс, по итогам которого в страну будут приглашены 100 российских ученых, работающих сейчас за рубежом. В дальнейшем ему будет поручено руководство местными научными коллективами. В состоянии ли российские власти вернуть в страну талантливых ученых, уехавших работать за границу? Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
По данным Центра ресурсов науки и Фонда «Открытая экономика», количество российских ученых, живущих и работающих за рубежом, составляет около 30 тысяч человек, причем примерно половина из них работают в США. Журнал «Русский Ньюсвик» подчеркивает, что нынешний конкурс – следствие заявления Владимира Путина о том, что ученых нужно возвращать на родину. О сути проекта рассказывает Иван Стерлигов, директор по исследованиям Фонда «Открытая экономика», который занимался изучением российской научной диаспоры.
На 2 года приглашенный представитель включается в работу в России. Сначала он находит здесь какую-то организацию или его находит организация, и они вместе подают заявку в министерство, и там могут получить грант, и этот приглашенный исследователь должен здесь провести какие-то научные изыскания, привлечь к этому обязательно молодых студентов российских. В общем, там большая образовательная компонента, но главное, что здесь такой вернувшийся потенциальный ученый должен провести всего 2 месяца, не меньше. И это вот очень важно, потому что это такой первый шаг к взаимодействию, потому что, естественно, многие наши ученые, которые работают за границей, им сложно сразу переехать в Россию. Да и, естественно, мало кто на это отважится. А такая программа временная, она как раз поэтому и может быть успешной. Потому что речь идет о каком-то частичном возвращении циркуляции, а не полностью.
А как вы полагаете, если будет речь идти о возвращении насовсем, многие ли ученые вернутся?
Ну, в принципе, такие примеры есть, но их мало очень. Проблема-то не в том, что нет каких-то специальных мероприятий для диаспоры возвращения, а в общем состоянии российского научно-технического комплекса. Пока все-таки работа в науке в России, она гораздо сложнее и гораздо менее продуктивна в научном плане, чем работа в большинстве других стран. Поэтому какой-то большой поток возвращения совсем ожидать сложно.
Какие доводы за и против возвращения в Россию приводят российские ученые-эмигранты по наблюдениям Ивана Стерлигова?
Доводы за, это чаще всего доводы патриотического такого характера, но все-таки и ностальгии, и желание что-то сделать именно для российской науки. Многие ощущают именно свою принадлежность к ней. А доводы против, их множество, начиная от банальных, там, что денег слишком мало предлагается, до всего спектра всяких обвинений нашей науки в том, что она провинциальная, что ее управляют не так, как надо, что она не поощряет именно хороших ученых, что там ее управляют какие-то геронтократы и так далее. Мало доверия нашему министерству, правительству. Груз негативных воспоминаний у многих весьма силен.
Участие в проекте обсуждают и в самой научной диаспоре. Говорит организатор Ассоциации российских ученых за рубежом, профессор физики университета Экс-Марсель Вячеслав Сафаров.
Я думаю, что не очень многие вернутся. Но многие здесь уже за рубежом довольно долго. Взяли кредиты, покупают квартиры, дома. Дети учатся в школах. Переехать будет нелегко. Это одна причина бытовая. Вторая причина – это, ну что значит приехать? Надо приехать в какой-то коллектив, который уже сложился, в котором определенные роли, сферы влияния. И войти в такой коллектив, отвоевать все это место будет непросто.
Ну, кроме того, многие ученые уезжали, как я понимаю, потому что в России не было условий для работы.
Совершенно верно. В 90-е годы было не до науки, инвестиций не было, в результате оборудование сильно устарело и так далее. Но сейчас, вот приезжая в Россию, я констатирую, что дело выправляется, появилось финансирование, научные работники покупают новое оборудование, в России сложились фирмы, которые производят вполне конкурентоспособное научное оборудование. Так что перемены налицо.
А вы бы вернулись в Россию?
Ну, если если будет интересное предложение, я бы вернулся.
Препятствий на этом пути немало. Например, право на работу в российской науке имеют только граждане страны. Кстати, то же условие предусмотрено и для участников конкурса. Разговоры о возвращении ученых на родину идут давно, однако вернулись пока немногие. В их числе доктор физико-математических наук Андрей Сарычев, 10 лет проработавший в США. Как он чувствует себя в России?
Работать можно, многое можно улучшить. Не, ну, у нас хороший институт, у нас приличная довольно зарплата, интересные проводятся работы, но это нетипично для всей российской науки. Проблемы всегда одни и те же. Отсутствие должного финансирования. При получении денег на Западе, естественно, приходится делиться результатами с теми контрагентами, с которыми ты будешь работать, зарубежными. А финансирование здесь, если оно идет по грантам, то оно мизерное, а если это какие-то существенные деньги, то оно обставлено кучей бюрократических рогаток.
А где вы комфортнее себя чувствовали, в США или сейчас в России?
Денег платили больше там.
В таком случае здесь, видимо, есть какие-то преимущества, раз вы вернулись?
Ну как, все по-русски говорят, в баню можно сходить, друзья кругом. Для того, чтобы человек продуктивно работал интеллектуально, ему еще нужен какой-то такой душевный комфорт.
А вот как оценивает перспективы возвращения на родину российских ученых Сергей Егерев, доктор физико-математических наук, директор Центра ресурсов науки.
Если речь идет о организации какого-то массового перемещения физически тел российских ученых через границу сюда, то, конечно, смысла в этом нет. Да и, конечно, по интервью и по другим социологическим замерам, те ученые, которые работают сегодня на Западе, конечно, не настроены в большой массе переезжать. Но ситуация по всем уехавшим не усредняется, и кто-то индивидуально может для себя принять такое решение. Но, как правило, такой интерес, он оказывается таким суетным, потому что за попыткой массовым образом перенести людей из Америки сюда не кроется никакого конкретного предложения по трудоустройству.
А как вы оцениваете тот проект, который сейчас вот запускается в Министерстве образования и науки?
Надо сказать, что за все постсоветские времена это первый очень серьезный шаг к исправлению кадровой ситуации в науке и решению проблем дефицита кадров. Любые контакты уехавших ученых с оставшимся, они всегда полезны. Если есть такая возможность организовать это в рамках вот данной программы, то это очень хорошо. Если ученый после окончания этого проекта останется здесь, я думаю, такие надежды в основном беспочвенны, потому что те, кто успешно работает на Западе, достаточно определенно отвечают, что они обязательно туда вернутся. Но я бы обратил внимание на такое понятие, как точечный хедхантинг. Это означает, что отдельным ученым, которые действительно по каким-то критериям очень нужны, должны быть предложены эксклюзивные условия. Поэтому речь не пойдет о том, чтобы возвращать массово, а возвращаются какие-то единицы, но, соответственно, для них создаются очень хорошие условия работы.
В целом, многие эксперты отмечают, что возможность поработать на родине может оказаться полезной как для представителей научной диаспоры, так и для российской науки. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Комсомольске-на-Амуре сегодня прошли похороны 12 судостроителей, погибших при аварии на атомной подводной лодке в Японском море. В Хабаровском крае сегодня день траура. Суд в Назрани признал незаконным задержание 31 августа владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева, в ходе которого Евлоев был застрелен. Московский городской суд продлил до 15 декабря срок ареста генерала Роснаркоконтроля Александра Бульбова, обвиняемого в незаконном прослушивании телефонов, разговоров и получении взяток. Совет Федерации России ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией. Законопроекты о продлении срока полномочий президента и Государственной Думы России могут быть рассмотрены депутатами уже в ближайшую пятницу. Верхняя палата российского парламента утвердила федеральный бюджет на ближайшие 3 года. Узбекистан объявил о намерении покинуть Евразийское экономическое сообщество Евразэс. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая, наш обозреватель Ирина Лагунина. Центральная тема сегодня – ситуация в Чечне после расформирования батальонов «Восток» и «Запад», которыми командовали братья Ямадаевы. Ну а завершит сегодняшний выпуск передачи «Время и мир» очень любопытная, на мой взгляд, тема «Как подсчитать число оптимистов и пессимистов в стране. Слушайте передачу «Время и мир» в 22 часа сразу после новостей. Ведущая Ирина Лагунина, ну а время московское. Мы же продолжаем информационную программу «Время свободы». Я вновь с удовольствием приветствую в студии Игоря Померанцева, на этот раз с обзором публикаций в американской прессе. Игорь, а что пишет американская пресса о России?
Добрый вечер, Андрей. Я выбрал сегодня для обзора необычную прессу. Это ежемесячный научно-исторический журнал «Current History». Он публикует материалы, посвященные международным отношениям, современной истории и внешней политике США.
Итак, это научный журнал. Интересно, какой у него тираж?
Примерно 26 тысяч. Он выходит в Филадельфии. Был основан в 1914 году. Так вот, последний номер журнала почти полностью посвящен России. Прочту вслух аннотации некоторых статей. Вторгнувшись в Грузию, Россия заявила о себе как о хозяине своего подворья. Но страшен ли хозяин и насколько велико его подворье? Или такая аннотация. Запасы энергетических ресурсов России и ее беспощадное использование их в мире в качестве рычага способствуют превращению страны в мощного игрока. Но власть нефтегосударств имеет свои пределы.
Игорь, так о каких публикациях в журнале Current History вы решили рассказать подробнее?
Это публикации о продуктах питания и о кризисе здоровья россиян. Первая статья называется «Семена недовольства. Продовольственные беды России». Приведу несколько цитат.
Игорь, простите, а кто автор статьи?
Канадская исследовательница Джессика Эллина Писсена, автор книги «Постсоветская потемкинская деревня. Политика и собственность в Центрально-Черноземном районе». Вот что она пишет в журнале. В последние годы цены на продукты питания стали неприемлемыми для все большего числа россиян. Несмотря на успехи в макроэкономике, инфляция опережает экономический рост, а цены на базовые продукты опережают даже инфляцию. Нынешняя система цен непропорционально ущемляет малоимущих. Газ и нефть приносят доход, а большая часть населения – едва сводит концы с концами. Напрашивается вопрос, почему в стране, богатой ресурсами, продовольственная проблема остается нерешенной? Для потребителей этот вопрос куда более актуальный, чем полагают многие эксперты.
Игорь, а что пишет журнал о... Простите, Игорь, автор статьи в Current History, отвечает на эти вопросы?
Ну, отчасти отвечает. Она считает, что приватизация в области сельского хозяйства была проведена, цитирую, извращенно. И в результате россияне стали зависеть от импорта продуктов питания и колебания цен на мировом рынке. В ходе приватизации земли и хозяйств были попраны права на собственность. Формально владельцы акций на землю могут распоряжаться ею, как им хочется, но в действительности в стране не существует механизма, позволяющего собственникам осуществлять права. Потому-то владельцы акций налево и направо продают за наличные свои ценные бумаги разным авантюристам. Эти авантюристы занимаются чем угодно, только не развитием сельского хозяйства.
Игорь, что же пишет журнал о проблемах здравоохранения?
Приведу несколько тезисов. Россия – страна мощного военного арсенала и больших амбиций, но ее человеческий потенциал настолько мал, что ей едва ли удастся реализовать эти амбиции. Сочетание сокращения населения и увеличения смертности делает российское общество крайне уязвимым, и это относится, среди прочего, к состоянию вооруженных сил России. Проблемы только усугубляются значительным числом ВИЧ-инфицированных и зараженных туберкулезом. Число призывников, годных для службы в армии, сокращается из-за плохого состояния их здоровья.
Интересно, автор публикации в американском журнале пишет что-то об обсуждении этих проблем в самой России?
Да, ну, по крайней мере, автор. Это американский эксперт Маррей Фешбах упоминает о докладе, который был представлен Владимиру Путину и его советникам. Но это был доклад для внутреннего пользования. В этом документе прямо говорится о стратегической озабоченности, связанной с плохим состоянием здоровья 15-17-летних юношей и о хронических отклонениях от нормы, чреватых серьезнейшими социальными, экономическими, психическими проблемами. Кстати сказать, автор пользуется отдельными официальными источниками, однако рисует общую картину, надо признать, печальную.
Спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской прессе подготовил и представил в нашей программе обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Московское время 18 часов 21 минута. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в центре Москвы организован очередной митинг в поддержку бывшего юриста компании ЮКОС Светланы Бахминой. Напомню, Светлана находится на 8-м месяце беременности. По разным данным, она обращалась к президенту с прошением о помиловании, а затем отозвала это свое прошение. Ситуация остается непонятной. Итак, сейчас в эфире «Радио Свобода», в прямом эфире с места события, мой коллега Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте. Началась ли уже акция и сколько людей собралось на нее?
Здравствуйте, добрый вечер. Сегодня пока акция еще не началась, но вот видите, наверное, она уже началась. Но сегодня на Триумфальной площади приблизительно около 200 человек, которые выступают в поддержку заключенной Светланы Бахминой. В руках несутся плакаты «Остановите пытки и издевательства в местах заключения». Далее более популярный лозунг «Свободу политзаключенным». И лозунг совсем, скажем так, идейный для этого митинга. «Я хочу посидеть срок за Светлану Бахмину». Даже такой есть лозунг. Многие сегодня пришли на митинг с фотографиями, где изображена Светлана Бахмина с сыном на руках, черно-белой фотографии. И все повторяют: «Отпустим мать и беременную женщину». Они постоянно мне повторяли, я уже со многими здесь пообщался. И говорят о том, что десятки известных людей, журналистов, актеров и политиков уже расписались в песне за освобождение Светланы Бахминой. Митинг начали с песни «Надежда, мой компас земной». Также здесь собирают подписи в поддержку женщины, в поддержку Светланы Бахминой. И вот буквально с минуты на минуту начнется митинг. Скажу, что здесь где-то около 300-305 человек. Здесь находится гражданский фронт и еще кое-какие другие движения политические. Судя.
Максим, есть ли известные лица среди участников сегодняшнего митинга?
Я пообщался уже с Львом Пономарем, который является лидером движения «За права человека», который сказал, что он не просто так выступает здесь сегодня. Вот вы можете слышать, что действительно начинается митинг. Они извиняются, что мы задержались. Он сказал, что сегодня он выступает не просто за Светлану Бахмину, он выступает за то, чтобы многих, большинство беременных женщин освободили из мест заключения.
А насколько активны органы правопорядка в ходе этой акции?
Вы знаете, они довольно спокойны. Они понимают, они, видимо, уже привыкли к людям, которые приходят на подобные митинги, и они довольно спокойно пропускают. Меня лично пропустили, даже не посмотрели на мою технику, которую я сегодня сюда привел.
Большое спасибо. Напомню, с Триумфальной площади в Москве, где сейчас начинается очередной митинг в поддержку бывшего юриста компании ЮКОС Светланы Бахминой, в прямом эфире передавал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский. Московское время 18:24. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Сызранском районе Самарской области прокуратура выявила многочисленные случаи нарушения закона об утилизации отходов, рассказывает Сергей Хазов.
В Самарской области все чаще нарушается федеральное законодательство по утилизации вредных отходов. В начале ноября прокуратура Сызранского района губернии проверила соблюдение органами местного самоуправления закона по утилизации отходов. Как выяснила прокурорская проверка, в нарушении требований экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства в сельских поселениях Старая Рачейка, Ивашенко, Чекалина, Волжская, Заборовка, Новая Рачейка, Варламова, Жемковка и Рамина осуществляется эксплуатация мест захоронения отходов при отсутствии соответствующих разрешений. Проще говоря, землю, где расположены полигоны по захоронению опасных отходов, используют для сельскохозяйственных нужд. Не соблюдаются и нормы образования отходов. Опасные химодобрения, скотомогильники часто не оборудованы должным образом. Все это создает угрозу экологии. Нередки случаи, когда весной паводковые воды размывают построенные с нарушением норм полигона по утилизации вредных отходов. В Самарской области отработанные вещества вывозят на 72 объекта, специализирующихся на размещении промышленного и бытового мусора и находящихся в ведомственной и муниципальной собственности, а также на 396 свалок. Несколько лет назад в одном из сельских районов губернии во время весеннего паводка был размыт водой полигон по утилизации химических удобрений, и ядовитые вещества едва не попали в Волгу, рассказал председатель Самарского экологического общества Анатолий Виноградов.
Там, где говорят, что вот участились случаи, скорее участились случаи проверок. К сожалению, проверки такие проводятся нерегулярно в виде кампании. А хотелось бы, чтобы они были плановые, регулярные, чтобы преступления, нарушения вскрывались, и наказание за них было неотвратимо. Поэтому то, что вот сейчас начали вскрываться, это хорошо. Это положительный фактор. Ну а в целом необходимо, чтобы были законы экологические и соблюдался и совершенствовался механизм исполнения этих законов. Вот то, что взялась прокуратура, это тоже очень хороший фактор. Ведь есть обычная прокуратура, а есть у нас природоохранная прокуратура. Но опять-таки хорошо, если это будет взято за правило, а не в виде отдельных компаний там.
Проверка природоохранной прокуратуры, проведенная в начале ноября в Сызранском районе, также показала, что часто места захоронения вредных отходов не записаны местными чиновниками в государственный реестр размещения отходов. В Самарской области 2/3 имеющихся мест обезвреживания и захоронения промышленных, бытовых и других отходов производства и потребления не отвечают элементарным природоохранным требованиям. Вокруг них отсутствует санитарно-защитная зона, нет ограждений, не ведется учет захороненных отходов, отсутствует контроль за их влиянием на окружающую среду. Некоторые полигоны и свалки не имеют кольцевых каналов для перехвата талых и дождевых вод, расположены вблизи открытых водоемов или имеют уклон по рельефу местности в сторону рек. Эти и другие нарушения приводят к загрязнению почвы, водоемов и подземных вод. Эколог Анатолий Виноградов продолжает.
Есть три основных способа экологического контроля. Это мониторинг, инспекция и экологическая экспертиза. Необходимо совершенствование и развитие по всем трем направлениям. Закон об экологической экспертизе, он фактически является третьим по значимости после Конституции Российской Федерации. Конституция, потом закон об охране окружающей природной среды и третий закон об экологической экспертизе. Экологическая экспертиза бывает двух основных форм – государственная и общественная. Общественная очень слабая. На этой базе развилось студенческое движение «Дружина охраны природы», которые были общественными инспекторами, наравне с государственными инспекторами, не имея за это никакой зарплаты. Но были правовые нормы, то есть они могли в то время составлять протоколы, вскрывать нарушения. Сейчас этого нет. Нельзя в угоду экономике зажимать экологию. Экология этого не позволяет.
О многочисленных нарушениях природоохранного законодательства говорят и правозащитники, занимающиеся экологическими проблемами. Чиновникам проще заплатить штраф, чем следить за состоянием хранилищ, химудобрений и мест утилизации отходов, говорит правозащитник Александр Лашманкин.
Не экологическая экспертиза. Это говорит о том, что на первом месте у власти стоят интересы, никак не связанные с сохранением окружающей среды. В России действует авторитарный принцип вертикали, пользовательское отношение к природе господствует от Кремля и до безвестной районной администрации.
По постановлениям прокурора Сызранского района, на глав районных поселений, где не соблюдались экологические и санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами производства и потребления, был наложен штраф. Также в адрес глав поселений внесены представления об устранении нарушений законодательства. Нужно создавать общественные организации для контроля за состоянием экологии в сельских районах губернии, считает правозащитник Александр Лашманкин.
Властям, чиновникам штраф заплатить несложно, но здесь важнее другое. Сам факт привлечения к административной ответственности. Должностное лицо в принципе должно отчитаться, как оно устранило правонарушение. И важно этот момент отследить. Вот для этого было бы необходимо и было бы полезно иметь сеть общественных инспекторов экологических по всей территории области, которые могли бы осуществлять мониторинг вот этой деятельности. Вернуть в экологическое законодательство обязательную государственную экологическую экспертизу вместе с оценкой воздействия на окружающую среду. Сделать общественную экологическую экспертизу самостоятельной экспертизой, начинаемой по инициативе граждан.
В прошлом году прокуратурой Самарской области выявлено 50 случаев нарушения законодательства по утилизации бытовых и промышленных отходов. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Московское время 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Россия отклонила как недостаточные предложения США по сотрудничеству в сфере противоракетной обороны и намерена вести переговоры на эту тему уже с новой американской администрацией, сообщает Питер Тасс со ссылкой на неназванный источник в Кремле. В Комсомольске-на-Амуре сегодня прошли похороны судостроителей, погибших при аварии на атомной подводной лодке в Японском море. В Хабаровском крае сегодня день траура. Суд в Назране признал незаконным задержание 31 августа владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева, в ходе которого Евлоев был застрелен. Московский городской суд продлил до 15 декабря срок ареста генерала Роснаркоконтроля Александра Бульбова, обвиняемого в незаконном прослушивании телефонных разговоров и получении взяток. Таким образом, подтверждено прежнее решение, пересмотр которого потребовал Верховный суд России. Совет Федерации России ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией. Законопроекты о продлении срока полномочий президента и Государственной Думы могут быть рассмотрены депутатами уже в ближайшую пятницу. Верхняя палата российского парламента утвердила федеральный бюджет бюджет на ближайшие 3 года. Узбекистан намерен покинуть Евразийское экономическое сообщество в секретариате Евразэс в Москве. Сообщили, что уже получено уведомление об этом от узбекского правительства. 6 человек убиты, десятки ранены при взрыве заминированной машины в столице Ирака Багдаде. В афганском городе Кандагар при взрыве заминированного автомобиля убиты не менее 3 человек. В пакистанском городе Пешавар убит гражданин США и его водитель. Как сообщили власти, их застрелили на улице. Еще одна сегодняшняя тема. Сегодня депутаты Верховной Рады отправили в отставку спикера Нижней палаты украинского парламента Арсения Яценюка. Яценюк считался одним из ближайших соратников президента Виктора Ющенко, рассказывает Владимир Вахненко.
Как отмечают в президентской канцелярии, на Украине нет признаков преодоления политического кризиса, поэтому досрочные парламентские выборы состоятся, как только успокоится в стране экономическая ситуация. По словам президента Виктора Ющенко, необходимым условием для выборов является утверждение Верховной Радой бюджета на 2009 год, включая и вопрос финансирования избирательной кампании. По прогнозам политолога Дмитрия Выдрина, очередная дата голосования может быть назначена президентом на 8 февраля.
Сейчас уже стало трудно делать прогнозы, потому что все выполняется по воле одного человека. Это по воле Юлии Владимировны Тимошенко, премьер-министра Украины. Она хочет, назначает выборы, хочет, отменяет их. Но вот интуиция подсказывает, что выборы все-таки состоятся, поскольку Юлии Владимировне нужно же будет на кого-то списывать сложную и трудную зиму. Но состоятся, наверное, скорее всего, в феврале. Я бы назвал 8 февраля.
Между тем, вместо того, чтобы бороться с экономическим кризисом, Верховная Рада решила переизбрать своего руководителя. Инициатором отставки Арсения Яценюка выступила оппозиционная партия регионов, напомнившая спикеру, что еще 17 сентября он добровольно написал заявление о сложении своих полномочий в связи с распадом оранжевой правящей коалиции. Сам председатель парламента заявил о готовности отозвать заявление. В его поддержку выступил блок Юлии Тимошенко, представители которого пытались вывести из строя систему для голосования, говорит один из лидеров партии регионов Александр Ефремов.
Ворвавшись в компьютерную, которая управляет системой Рада, они вывели на какое-то время компьютеры из действия. Безусловно, это граничит не только с хулиганством, это граничит с преступлениями. И мы надеемся, что будет принято решение по возбуждению уголовного дела по данному факту.
После нескольких неудачных попыток депутатам все же удалось добиться отставки Арсения Яценюка с поста руководителя Верховной Рады. Кроме 3 оппозиционных фракций, это решение поддержали и 10 парламентариев от пропрезидентского блока. Все они представляют партию «Единый центр», реальным лидером которой называют главу президентской канцелярии Виктора Балогу. До сих пор считалось, что 34-летний Арсений Яценюк входит в число ближайших соратников главы государства. Еще до голосования Яценюк говорил по телефону с Ющенко.
Я думаю, что пускай лучше эту ситуацию комментирует самостоятельно президент. Я ему четко сказал, этот цирк должен закончиться. Клоуном я тут работать не буду.
Вполне очевидно, что отставка Яценюка была одобрена президентом. Партия регионов теперь может посадить в кресло спикера своего представителя, а затем будет стремиться выполнить основное требование Ющенко – отправить в отставку правительство Юлии Тимошенко. И в этом случае главный противник досрочных парламентских выборов станет их активным сторонником. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 18:35. Сейчас выпуск новостей культуры. Его представит Любовь Чижова.
Фильм Дарина Аронофски откроет фестиваль в Салониках. Джозеф Бойден получил премию Гиллера. Кевин Спейси и Кеннет Брана сразятся за звание лучшего актера. Башня Юту пала жертвой финансового кризиса. С 14 по 23 ноября в Салониках пройдет 49-й международный кинофестиваль. Его откроет картина Дарина Аронофски «Борец», получившая «Золотого льва» на Венецианском фестивале. В картине снимались Микки Рурк и Эван Рэйчел Вуд. Фильм закрытия фестиваля «Фрост Никсон». Он снят обладателем «Оскара» Роном Говардом. Престижная премия Гиллера вручена писателю Джозефу Бойдену за книгу «Фру Блэк Спрюс. Сквозь ельник», посвященную обыденной жизни коренных народов Канады. Денежное исчисление премии – 50 тысяч канадских долларов. Награда учреждена в 1994 году бизнесменом Джеком Рабиновичем в память о его жене, литературном критике Дорис Гиллер. Актеры Кевин Спейси и Кеннет Брана претендуют на премию «Evening Standard Theatre», учрежденную лондонской газетой. Церемония состоится в Королевской опере в Лондоне 24 ноября. Звезда красоты по-американски номинирован за роль в постановке «Speed the Plow» в театре «Old Vic», а Кеннета Брану выдвинули за роль в пьесе Чехова «Иванов», поставленной в «Windham's Theatre». Музыканты группы U2 планировали построить в центре Дублина небоскреб с роскошными квартирами и звукозаписывающей студией. Проект разрабатывался архитектором Норманом Фостером. Однако международный финансовый кризис вынудил группу на неопределенный срок отложить эту затею. Последнюю новость комментирует Марина Тимашева.
Название группы U2 со слуха переводится как «Ты тоже». И ты тоже пал жертвой кризиса, хочется воскликнуть, прознав про отказ рок-группы от строительства башни. Вторая мысль. Вот ведь и Мариинский театр отрекся от проекта второй сцены другого знаменитого архитектора Доминика Перро. Правда, в этой истории повинен не финансовый кризис, а организация с неудобно произносимым названием «Главка экспертиза». С ней что-то не согласовали, и она отказала Перро от Мариинского двора. Кто знает, не постигнет ли подобную участь лорда Фостера, который к 2009 году подрядился построить дворец фестиваля. Преимущественное право на использование которого принадлежит все той же Мариинке. И справится ли Москва с кризисом, которого не сумели одолеть U2? Ведь именно Норман Фостер разработал проект нового здания на месте подлежащего сносу Центрального дома художника. И не станет ли, о ужас, меньше ростом Россия 650-метровая башня, которую все тот же Фостер спроектировал для московского Сити? Вот Петербургу, к примеру, повезло. Есть шанс, что город не обезобразит небоскреб Охта-центр, прозванный в народе газоскребом. Он вознамерился было вознестись главой непокорной высшей Александрийского столпа и шпиля Адмиралтейства, но тут-то и подступил городу кризис, и власти Петербурга отказались от финансирования строительства. Страшно сказать, но москвичи при всем душевном расположении к Норману Фостеру только обрадовались бы такому повороту событий. И они тоже.
Это был комментарий Марины Тимашевой. Ну а выпуск новостей и культуры сегодня представила Любовь Чижова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
11 ноября во многих странах мира и почти во всех государствах Западной Европы отмечали день окончания Первой мировой войны. О сетевых откликах на эту историческую дату Кирилл Кобрин в нашей рубрике «Политика онлайн».
На всех сайтах британских средств массовой информации, на множестве личных англоязычных блогов, тексты, посвященные Дню памяти, 90-летию подписания перемирия, окончившего Первую мировую войну. Эта война стала роковым событием в европейской и даже мировой истории. Не календарный, а настоящий 20 век начался 1 августа 1914 года, когда началась Первая мировая. Ничтожные политические и экономические цели, которые ставили перед собой воюющие державы, привели к гибели многих миллионов людей, к уничтожению 4 из 5 империй, начавших войну, к революциям, а в исторической перспективе к установлению тоталитарных коммунистического и нацистского режимов. Вторая мировая война стала совершенно очевидным продолжением Первой. Для Британии эта война, ее называют здесь «Великой войной», значила многое, чуть ли не больше, чем Вторая мировая. По крайней мере, в ней погибло больше солдат. Глобальное лидерство после Первой мировой Соединенное Королевство было вынуждено отдать своему союзнику, США. Франция максимально использовала победу, вернув себе Эльзас и Лотарингию, оккупировав часть Германии, однако западные области страны были разорены, миллионы солдат и мирных жителей погибли, а контролировать континентальную европейскую политику Париж так и не смог. Пишет в своем блоге парижский корреспондент британской газеты «Таймс» Чарльз Бремнер.
В большой бретонской деревне сегодня не хватает молодых людей, чтобы символически представить 669 погибших земляков, чьи имена высечены на здешнем монументе. Мясорубка войны ничего не принесла французским деревням и городам, кроме этих скорбных списков и монументов.
Сегодня причины и результаты Великой войны ничего, кроме недоумения и ужаса, не вызывают. Очень сложно объяснить нынешним молодым людям, почему убийство австрийского эрцгерцога в боснийском городе привело к тому, что англичане, французы и немцы убивали друг друга на Сомме и в Вердене, русские и турки в Эрзеруме. Парижский корреспондент «Таймс» пишет.
Последний французский солдат Великой войны умер в феврале. Остались 3 ветерана в Британии. Как сказал Саркози, война уходит из памяти в историю. Мой 17-летний сын спросил за завтраком, какой смысл во всех этих церемониях, ведь событие было очень давно, и те, кто участвовал в них, умерли. Поначалу трудно не удивиться такому вопросу. Великая война была важной частью нашей жизни, хотя родились мы после Второй мировой. Мой дед водил танк на Западном фронте в полку сефордских горцев и выжил. Его брат Джеймс погиб при Ипре. Мы выросли, зная тех, кто пережил ту войну. Они не рассказывали, что и как было на фронте, но мы представляли себе ужас рвущихся снарядов, пулеметных очередей и газовых атак.
Чарльз Бремнер пишет о том, как воспринимали войну и ее окончание в Британии. По другую сторону фронта, в Германии, чувства были те же, но не сразу, говорит немецкий историк и публицист Берт Оливер Маник.
Большинство немцев восприняли 11 ноября 1918 года как день позора. За 2 дня до того в Берлине была провозглашена республика, и кайзер Вильгельм II вынужден был бежать в нейтральную Голландию. Консерваторы и радикальные националисты публично возложили ответственность за поражение в войне на пришедших к власти демократов. Фактически же революционные события были не причиной, а следствием военной катастрофы Германии. Высшее армейское командование еще в сентябре 1918 года неожиданно и явно в панике потребовало от правительства заключения соглашения о прекращении огня. Немецкие военные были по-своему рады, что вследствие демократических преобразований ответственность за военную катастрофу была переложена на плечи гражданских лиц.
Похожий ретроспективный исторический взгляд. В интервью «Радио Свобода» британский военный эксперт, маршал авиации в отставке Тони Мейсон.
Первая мировая война в конечном итоге привела к упадку Британской империи как мировой сверхдержавы, к исчезновению царской России, став одной из предпосылок большевистской революции. Вследствие послевоенного упадка Европы эта война привела к появлению на мировой арене Соединенных Штатов в качестве одной из влиятельнейших сил мировой политики. Первая мировая война в буквальном смысле изменила ход мировой истории. Начавшие войну европейские лидеры не могли предвидеть ни одной из ее последствий. Так что главный урок этой войны, который, впрочем, относится ко всем войнам, состоит в том, что последствия войны зачастую коренным образом отличаются от тех целей, которые преследуют начавшие ее люди.
Говорил британский военный эксперт Тони Мейсон. Так что торжественные памятные церемонии имеют вполне очевидный смысл – социальный, исторический, моральный. Впрочем, как любое официальное торжество, День памяти может превратиться в пустое, напыщенное мероприятие, которых сегодня много в нашем мире. Это тревожит обозревателя другой британской газеты «Гардиан» Майкла Уайта. В своем блоге на сайте этого издания он пишет.
Мне нравится празднование Дня памяти. По мере того, как становишься старше, ужасы войны предстают все очевиднее, особенно окопные кошмары, масштаб убийств. Но я начинаю беспокоиться по поводу того, как мы относимся к этому событию. В эпоху круглосуточного новостного вещания все события, хорошие и плохие, должны быть освещены, особенно если к ним прилагается телекартинка. Кого не тронул вид 3 оставшихся в живых ветеранов Первой мировой, которые присутствовали на церемонии? Мы не только говорим об ужасах войны, мы сентиментализируем ее.
Пишет в своем блоге обозреватель британский. Британской газеты «Гардиан» Майкл Уайт. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
В Комсомольске-на-Амуре прошли похороны судостроителей, погибших при аварии на атомной подводной лодке в Японском море. Суд Назрани признал незаконным задержание 31 августа владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева, в ходе которого Евлоев был застрелен. Московский городской суд продлил до 15 декабря срок ареста генерала Роснаркоконтроля Александра Бульбова, обвиняемого в незаконном прослушивании телефонных разговоров и в получении взяток. Законопроекты о продлении срока полномочий президента и Государственной Думы России могут быть рассмотрены рассмотрены депутатами уже в ближайшую пятницу. Верхняя палата российского парламента утвердила федеральный бюджет на ближайшие 3 года. Узбекистан объявила намерение покинуть Евразийское экономическое сообщество, Евразэс. Не менее 6 человек убиты в результате взрыва заминированной машины в столице Ирака, Багдаде. Россия отклонила как недостаточные предложения США по сотрудничеству в сфере противоракетной обороны и намерена вести переговоры на эту тему уже с новой американской администрацией. Об этом сообщает агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на неназванный источник в Кремле.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Курс российского рубля к доллару снизился сегодня до минимального уровня за последние 2,5 года. Подробнее об этом Сергей Синицкий в экономической панораме.
Центральный банк России расширил границы возможных колебаний курса рубля по отношению к так называемой бивалютной корзине из доллара и евро, открыв тем самым путь к новому его снижению, что, собственно, и происходило на российском валютном рынке вчера и сегодня. Аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Алексей Моисеев.
Естественным образом решение Центрального банка расширить коридор, в котором торгуется рубль к бивалютной корзине, оно привело в данной ситуации к пропорциональному снижению курса рубля. Это произошло сразу вчера утром после принятия этого решения, ну и сегодня мы видим, на самом деле, продолжение давления на рубль, хотя курс рубля к корзине остался прежним на уровне установленного краевого коридора, и поэтому опять мы вернулись к ситуации, когда курс рубля к доллару определяется в первую очередь колебаниями евро-доллар в соответствии с арифметикой вот этой бивалютной корзины. Поэтому дополнительное падение рубля к доллару сегодня, оно связано не с политикой Центрального банка, а именно с падением евро по отношению к доллару.
Аналитик инвестиционной компании «Уникредит Атон» Рустам Баташев.
Расширение валютного коридора, которое было объявлено вчера, это расширение валют коридора рубля по отношению к двувалютной корзине евро и доллар. Соответственно, вчера по отношению к этой корзине рубль упал на 1%. Из-за расширения сегодня он ровно на таком же уровне, на котором был и вчера. То есть сегодняшнее изменение курса рубль-доллар полностью на совести изменения доллара и евро. То есть никакого отношения так к коридору там измененного не имеет.
Вчера же Центральный банк повысил ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам с 11 до 12%. Другими словами, стоимость предоставляемых им денег повышается на фоне не только их нехватки на российском банковском рынке, но и прямо противоположных действий центральных банков многих стран мира. Там ставки снижают, чтобы, наоборот, снизить стоимость новых кредитов для стимулирования экономического роста. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
У нас традиционно роль процентных ставок, она не очень значима, и мы видим, что последние месяцы, в отличие от многих других центральных банков в России, Минфин, Центральный банк, они в основном работают прямым вливанием ликвидности. Поэтому, с одной стороны, я думаю, что это повышение, оно в целом не наносит большого урона экономике. С другой стороны, как мера психологическая, это, конечно, негативный шаг для компании, потому что явно идет вразрез с заявлениями правительства недавними, что хорошо бы снижать процентные ставки для реального сектора. То есть, в целом, это создает ожидание повышения стоимости денег в экономике. И, безусловно, это напрямую связано с ослаблением рубля к бивалютной корзине. Это как бы попытка Центрального банка повысить привлекательность вложений в рублевые инструменты, хотя совершенно очевидно, что, учитывая панические настроения на валютном рынке, такое небольшое повышение ставок вряд ли что-то изменит.
Алексей Моисеев, компания «Ренессанс Капитал».
Действительно, на фоне всех центральных банков мира, снижающих свои процентные ставки, конечно, серьезное повышение ставок Центральным банком выглядит странно. Однако оно выглядит менее странным, если воспринимать его как попытку исправить ошибку, которая была произведена вчера утром, именно вот эта небольшая девальвация рубля. Вот эти меры, они могут быть относительно эффективными в борьбе с спекуляциями, направленными на ослабление рубля. Дело в том, что в последнее время, по тому, что мы видим, и что было подтверждено комментариями большого количества чиновников, в том числе премьером, спекулянты для своих операций против рубля использовали средства, предоставленные Центральным банком. Поэтому повышение стоимости этих средств, оно естественным образом делает такого рода спекуляции менее очевидными и более дорогими.
На ваш взгляд, эти меры Центрального банка могут ли существенно сократить отток капиталов из России? Наталья Орлова.
К сожалению, нет, потому что, честно говоря, решение об ослаблении рубля вчера, оно, мне кажется, не слишком удачным, потому что последние две недели мы видели стабилизацию на банковских рынках, и, по сути, действия Центрального банка сейчас вызвали новый виток паники и, скорее всего, придут к новому витку оттока депозитов из банков. Поэтому, если в нормальной ситуации повышение внутренних ставок и меньшая задействованность Центрального банка на валютном рынке потенциально могут являться сигналом изменения валютной политики и привлекать иностранные капиталы в страну, то сейчас, к сожалению, мы не можем рассчитывать на эту опцию, потому что внешние рынки закрыты, доверие российских капиталов к рублю, оно подорвано решением Центрального банка. И мне в целом кажется, что позитивного эффекта вот от этой комбинации ослабления рубля к корзине и повышения ставок не будет.
Давление на рубль проявляется в расширении покупок за рубли, долларов и на российском валютном рынке, и в рознице на уровне обменных пунктов. Чтобы удовлетворить спрос на валюту со стороны частных лиц, банки расширяют покупку валюты на валютном рынке, где главный продавец сегодня – Центральный банк. Алексей Моисеев, компания «Ренессанс Капитал».
Грустная ирония всего произошедшего заключается в том, что Центральный банк, по нашему мнению, уже вот к концу прошлой недели практически победил спекулянтов, и спекулятивные операции, направленные против рубля, направленные на то, чтобы подтолкнуть Центральный банк к девальвации, они очень сильно сокращались. И проблема в том, что решение Центральным банком по снижению курса рубля, которое во вторник было осуществлено, оно фактически придало спекулянтам новые силы и очень сильно их, если можно так сказать, разодорило. Поэтому здесь можно сказать о том, что первая мера, то есть девальвация рубля, очень сильно вот эта спекулятивная активность усилила, а вторая мера по возможности ее несколько, наверное, снизить, хотя нет, эффект, конечно, будет, безусловно, сильнее спекуляции.
Официальный курс российского рубля к доллару снизился вчера на 38 копеек. Сегодня еще на 13 копеек, то есть минус полрубля за два дня.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Ну, а завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Израиля, и посвящена она израильским виноделам, рассказывает Равшан Гусейнов.
В Израиле созревание молодого вина начинается уже в сентябре. Сбор урожая длится от 6 до 7 недель, примерно полтора месяца. Затем начинается стадия созревания, которая длится около 14 дней. Рассказывает известный израильский винодел Эли Бензакен. Культура виноделия Израиля, уходящая корнями в добиблейские времена, понесла значительный урон в эпоху владычества ислама в регионе. Виноделие в Израиле было искоренено в VII веке нашей эры во время нашествия арабских племен и начало возрождаться только в середине XIX века. В период упадка Оттаманской империи, которой тогда принадлежали земли современного Израиля, вино в Святой Земле вновь стали изготавливать кустарным способом. В этом регионе вино делали в библейские времена и даже раньше. Известны винные подвалы, принадлежавшие храму Давида в Иерусалиме. Откровенно говоря, мы не знаем, что за вино пили в то время. Это, однако, доказывает определенно, что в регионе издревле вино производили. Виноделие стало возрождаться в XIX веке, однако барон Ротшильд тогда, наверное, предположить не мог, насколько эта отрасль будет развита в наши дни, говорит Бензакен. Важным вехой в истории израильского виноделия стал проект барона Эдмона де Ротшильда по созданию еврейских коммун в Палестине и их жизнеобеспечению и основанию в 1882 году по его распоряжению кооперативной фирмы «Кармель Мизрахи». Были построены винные заводы в Ришон-Лиционе и Зихрон-Якве, причем завод в Ришон-Лиционе в то время третий по величине в мире и сегодня продолжает оставаться одним из главных предприятий страны по производству вина. Интересно, что вино исторически являлось важнейшей частью еврейской культуры, быта и даже храмовой службы. Вино входило в состав ритуальных жертвоприношений. Кошерное вино сегодня непременный атрибут многих еврейских праздников. Субботняя трапеза религиозного иудея практически невозможна без вина на столе. Во время праздника Песах каждый участник традиционной трапезы, следуя древнему ритуалу, должен выпить как минимум 4 бокала вина. Несмотря на столь трепетное к себе отношение, израильские вина вплоть до 60-х годов прошлого века считались слишком сладкими, не способными конкурировать с мировыми лидерами в этой области. Отчасти в этом был виноват кашрут, следуя требованиям которого виноделам приходилось пренебрегать вкусовыми качествами и ароматом вина, а с другой стороны, сама еврейская традиция диктовала потребление преимущественно сладких вин. Историки говорят, что в XIX веке премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли, однажды попробовав вино из Палестины, сравнил его с микстурой от кашля, которую он ненавидел с детства. Но уже в 60-е годы 20 века израильтяне, повидавшие свет, стали предъявлять более высокие требования к качеству местного вина и зачастую отдавали предпочтение сухим импортным винам, пренебрегая местной кошерной продукцией. Естественно, что спрос очень быстро породил предложение. Вслед за небольшими винными предприятиями также крупные производители вин Кармель и Голан стали активно бороться за место на рынке. Израильские виноделы начали перенимать опыт у своих европейских и американских коллег. В страну были завезены саженцы виноградной лозы из Бургундии, Бордо и других традиционно успешных зон виноделия. Сегодня Израиль производит как ритуальные, сладкие, так и простые столовые, а также изысканные сухие красные и белые вина. Многие из них также получают статус кошерных, что благотворно влияет на их продажу за границу. Эли Бензакин рассказывает о сортах вина, которые производятся на его небольшом винном заводе в окрестностях Иерусалима. Здесь производится три вида вина. Белое бургундское шардоне. Его выдерживают в деревянных бочках из французского дуба. Чем дольше оно ферментируется, тем лучше. Два красных гран-вина и Петит Кастель, оба из семейства Бордо. В большинстве своем их делают из сортов винограда Каберне, но также из Мерло, Петит Бордо, Каберне Франк и Мальбек. Третий вид из смеси этих сортов – так называемые купажи. Каждый сорт этого чудесного винограда Бордо привносит в вино что-то свое. Сегодня израильские вина успешно конкурируют с известными лидерами на международном винном рынке. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Репортаж Равшана Гусейнова прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила третий, заключительный информационный час программы «Время свободы». Сейчас только что в студию вошел мой коллега Андрей Шарый, который в 20 часов по московскому времени начнет итоговый выпуск нашей программы. Как всегда, я прошу Андрея представить главные темы. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. Андрей, только что завершилась в центре Москвы акция в поддержку Светланы Бахминой, бывшего юриста компании «ЮКОС», арестованной по ряду обвинений против руководителей этой компании. Репортаж с этого события в открытии программы. Затем поговорим о политической ситуации в России. Государственная Дума готовится обсудить предложение об изменении срока полномочий президента и парламента. Куда дрейфует российская политика? На этот вопрос ищут ответы эксперты Радио Свобода. Одна из важных международных новостей сегодняшнего дня – это заявление узбекских властей о выходе из Евразийского экономического сообщества. С чем связан такой шаг? Конфликт сербской православной церкви, почему иерархия настаивает на продлении полномочий почти 95-летнего патриарха Павла. Вот такая главная тема эфира. Программа открою, как всегда, в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Наш гость сегодня заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Оксана Дмитриева. Последствия экономического кризиса для России с ней будет обсуждать ведущий программы мой петербургский коллега Виктор Резунков. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Ну, я прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Зазвучал сигнал тревоги боевой, и тут же полился
тревога. Я против кризиса. Кто будет работать? Власть предлагает абсолютную
фигню. Приглашают режим дружественных отношений между Россией и Абхазией. Между Россией и
Южной Осетией. В 11 часов утра по всей Британии прошли 2 минуты молчания в памяти погибших в Первой мировой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный.